Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной, и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. О смертной мысли водомет, о водомет неистощимый, какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет, как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твой луч упорный преломляя, свергает в брызгах с высоты. Сияющий фонтан — это метафора жизни Тютчева. Жизнь коротка, и в какие-то мгновения она расцветает, когда поднимается струя воды к небу. Кажется, вот-вот достигнет его, потом длань незримо роковая опускает его. Но зато существует это мгновение, когда мы видим алмазные брызги. Мы чувствуем дыхание воды. И мы вдохновляемся, глядя, как вода поднимается к небу. Это и есть мгновение жизни. Это и есть то мгновение, певцом которого был Федор Иванович Тютчев. Оно прекрасно, оно единственно, и оно полноценно.
Сюда, на улицу Герцогшпитальштрассе, находящуюся, кстати сказать, в центре Мюнхена, и где, как говорят, любили жить поэты, к дому номер 18, к тому дому, над которым висят флагштоки без флагов, и где находилась тогда русская миссия Баварии, подъехала карета с графом Остерманом Толстым и почти юным Тютчевым. Здесь, в этом доме, Тютчев прослужил 7 лет. И здесь, на этой улице, и в этом доме, рядом с Тютчевым поэтом, стал вырастать Тютчев-дипломат. Там он был почти юноша и жил исключительно жизнью сердца. Именно здесь, в этом доме, он написал свои первые любовные стихи, посвященные прекрасной Амалии, будущей Крюдлера. Но здесь, поднимаясь по этой лестнице дальше вверх, Тютчев как бы поднимался по ступеням своей политической жизни. К нашему удивлению, читая сейчас Тютчева, мы понимаем, что Тютчев – политик. Тютчев – государственный деятель, смею это сказать. Тютчев – политический провидец, родился именно здесь. И не потому, что он пребывал в стенах дипломатической миссии, писал депеши для министра иностранных дел Нессельрода, а потому что Тютчев, оказавшись в столице Баварии, оказался в культурном центре Европы. И русская миссия при Баварском королевстве стала форпостом не только русской политики, а и русской культуры, и русского осмысления политического опыта Запада. Именно Тютчев раньше других прозрел политическое будущее Европы, а стало быть, и России.
Как только мы подходим к важным моментам жизни Тютчева, мы обязательно поднимаемся на высоту. Путь к этой высоте может быть труден, долог, а порой даже и стремителен. Это зависит от того, как быстро сердце Тютчева откликается на встретившуюся ему красоту, красоту в образе женщины. Здесь, в развалинах замка над Дунаем, Тютчев объяснился в любви, может быть, своей первой женщине, тогда еще почти девочке, 14-летней Амалии, в будущем Крюденер. Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. И на холму, там, где белее, руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой. И солнце медлило, прощаясь с холмом и замком и тобой.
Юный Тютчев уже тогда чувствует быстротечность жизни. Поэтому он ловит ее мгновения и ловит их в любви, во влюбленности, в нежности, в пристрастии своего сердца. По существу жизни сердца Тютчева, а без этой жизни сердца не было бы его стихов, начиналось здесь, вот возле этих развалин, где он встретил юную Амалию. В эти мгновения душа его была полна. Это были мгновения душевной полноты. Душа Тютчева не может жить, когда она опустошается, когда из нее уходит любовь. Страстное влечение женщине как образу красоты. Тютчев верноподданной красоты и служит ей верой и правдой. И если брать шире и подниматься еще выше уже в мыслях о Тютчеве, то надо сказать, что конфликт его жизни или драма его жизни, а некоторые считают это даже трагедией, было не то, что Тютчев разрушал какие-то союзы, хотя это тоже приносило несчастье близким ему людям, но в том, что Тютчев не мог до конца выразить себя. Он понимал, что одной жизни человеку мало для того, чтобы сказать хотя бы о себе все, что он понимает. Но прекрасно сознавая мгновенность и истребимость этого чувства, он вновь, как в омут, бросается в любовь, чтобы спастись, чтобы наполниться. И тогда появляется его стихи.
И ветер тихий мимолетом твоей одеждою играл. Из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела. Край неба дымно гас в лучах. День догорал. Звучнее пела река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной счастливой провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Амалия Лерхенфельд так и не стала невестой Тютчева. В декабре 1821 года Тютчев получает аттестат об окончании словесного отделения Московского университета. В это время в Московском университете учились будущие декабристы Каховский, Бестужев, Рюмин. Но Тютчев не примыкал к этой среде студенчества. Он отошел в сторону, он вступил в общество любителей российской словесности. И вот на перепутье истории он встречается с Пушкиным и отвечает тому на его оду «Вольность», где, как мы помним с детства, есть такие стихи: «Самовластительный злодей, Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу, — писал Пушкин. На что в том же 1820 году студент Тютчев отвечает ему следующими стихами. Счастлив, кто гласом твердым, смелым, забыв их сан, имеется в виду царей, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты великим всем уделом, о муз, питомец, награжден. Но граждан не смущай покою, и блеска не мрачи венца. Певец под царскую парчою своей волшебную струною смягчай, а не тревожь сердца. Тютчеву 17 лет, но он уже определился в своих взглядах на историю, на то, каким путем должна пойти Россия. Именно с этими взглядами он выходит из стен Московского университета. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщала в номере 8 от 18 декабря 1825 года следующее. В столичный город Санкт-Петербург прибыли камер-юнкер Тютчев. Да, Тютчев в дни восстания находился в Петербурге. Может быть, он даже находился среди толпы народа, которая наблюдала то, что происходило на площади. Он видел это или не видел, но он был здесь. Через год, когда декабристам будет вынесен приговор, Тютчев напишет стихи. «О жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить». Будет еще и такая строка. «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена». Позже Иван Аксаков напишет, что никто бы в то время, даже Пушкин, боясь прослыть нелиберальным, не написали бы такого стихотворения и не высказали бы столь самостоятельного мнения, как это сделал, совершенно бескорыстно, ни на что не рассчитывая, Тютчев. Тютчев, находясь здесь, в момент события, которое вошло в историю России и, естественно, в его жизнь, как одно из важнейших событий XIX века, не принял этого события. Здесь, на Сенатской площади, Петр Каховский, однокашник Тютчева по Московскому университету, убил графа Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга, героя Отечественной войны 12-го года. Никогда бы рука Тютчева не сделала бы такого выстрела. И не потому, что Тютчев был поэт и был далек в то время от политики. Нет. Русская молодежь, подобная Тютчеву, молодежь гражданская, в отличие от декабристской молодежи, которая по преимуществу была военной, и прошла школу 12-го года, вышла не на Сенатскую площадь. Она пошла работать в архивы, они стали дипломатами и учеными. И среди них был Тютчев. Уже позже, когда Тютчев проживет 22 года на Западе и переживет революции 48-го года в Германии, Венгрии, во Франции, он напишет знаменитую статью «Россия и революция». Тютчев напишет в этой статье, что в Европе сейчас есть только две силы – это Россия и революция. Россия, естественно, как противодействие революции, как заслон революции. От исхода этой борьбы будет зависеть развитие человечества на много веков вперед, его историческое, культурное и религиозное бытие. Какие замечательные слова! Какой удивительный взгляд через столетия вперед! Революция — враг христианства. Антихристианское настроение есть душа революции. Какое предвидение! Ведь именно обезбоживание русского народа привело к перевороту 17-го года. Тот, кто этого не понимает, пишет Тютчев, не более как слепец. Революция, пишет он дальше, это самовластие человеческого «я», возведенное в политическое и общественное право. Путь антиреволюционной мысли Тютчева начинается здесь, на этом поле.
Как известно, Германия — страна философов. И Тютчеву не чужда была философия. Он не только поэт любви, лирический поэт, поэт чувства, но он и философский поэт. Мы помним знаменитые строки его: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия». Вот эта двойственность человеческих чувств, человеческой любви, познания, самой жизни на земле Тютчев ощущал, как можно ощутить плеск воды в озере или дуновение ветра возле нашего уха. В 1827 году сюда, в Мюнхен, сюда, в этот университет, где я сейчас сижу за партой, королем Людвигом был приглашен читать лекции по философии великий немецкий философ Шеллинг. Приезд Шеллинга собрал вот в этих аудиториях, где он читал лекции, почти полгорода. Студенты слушали его как Бога. На первой лекции, состоявшейся в ноябре 27 года, присутствовал и Тютчев. Это была лекция, обращенная к студентам с просьбой чувствовать себя свободными и свободно делать выбор, во что им верить. Вот, например, что он сказал. Философия, о чем свидетельствует само ее наименование, есть свободная любовь, и без нее она мертва. Слова эти, безусловно, отозвались в душе Тютчева, потому что он думал так не только о философии, но и о самой жизни. Тютчев и Шеллинг сошлись. И они часто ведут разговоры о соотношении искусства и религии. Это действительно один из главных вопросов середины XIX века. Потому что для русского сознания литература невозможна без религиозного верования, без христианского света. Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул. Жизнь, движения разрешились, сумрак зыбкий, в дальний гул. Мотылька полет незримый слышен в воздухе ночном. Час тоски невыразимой, все во мне и я во всем. Вот это растворение человеческого «я» в божественном мире – одна из главных идей Тютчева.
Его эти дворцы, королевские балы и приемы, они пьянят и кружат голову. Вы эти прекрасные женщины в ложах театров, на цветном паркете, кружащие вальсы. Жизнь распирает грудь, и хочется любить всех, всех. Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда.
Церковь Сальватор Кирхе, где Федор Иванович Тютчев венчался с Элеонорой Петерсон, своей первой женой. Это произошло в 1829 году. А незадолго до этого король Людвиг подарил эту католическую в прошлом церковь греческой христианской общине. Странное у меня чувство. Я сижу в кресле в православной церкви. Такое в наших православных церквах не водится. Здесь, в Сальватор Кирхе, представлен симбиоз двух церквей. Пусть и формальный на сегодняшний день, но тем не менее ведущий нас к самой глубине тютчевских размышлений о будущем церкви. Я не называю какой, потому что Тютчев принадлежал к тем людям, которые считал, что разделение церквей разделило нас на два человечества. Как замечательно это сказано. В своей статье «Папство и римский вопрос» он говорит, что католическая церковь превратилась в XIX веке в политический институт, политическое учреждение, и что светская власть папы стала аргументом этой церкви в пользу того, что она одна правильно исповедует учение Христа. Такое самообольщение церкви Тютчев считал болезнью. Вот что пишет Тютчев о Риме, о папском Риме, цитадели католичества. Он не отверг предание, а удовольствовался тем, что конфисковал его в свою пользу. А разве присваивать себе божественное не значит то же, что отрицать его? Эта церковь строилась как кладбищенская церковь при главном храме Мюнхена. И здесь, за стенами ее, похоронено много знаменитых людей. К сожалению, сейчас этих могил нет. Там брусчатка, по ней ходят люди. Но документы говорят нам о том, что здесь, в частности, был похоронен отец Робеспьера, Максимилиана Робеспьера, этого олицетворения максимализма революции. Статья Тютчева заканчивается не проклятиями, не отрицанием католицизма или даже власти папства. Он хотел бы, чтобы разъединение церквей закончилось, иначе человечество распадется. Наиактуальнейшие мысли на сегодняшний день и удивительная зоркость исторического взгляда и религиозного тоже. Браво, Федор Иванович, только я могу сказать. Осенью 1836 года из Германии в этот дом пришли 25 стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Никто тогда не знал его имени, никто не знал тогда такого поэта. Стихи привезла Амалия Крюденер. Все та же Амалия, первая любовь Тютчева. Она передала их князю Ивану Гагарину, а Гагарин снес их сюда, Пушкину.
Позже современники, которые наблюдали, как Пушкин отнесся к стихам неизвестного Ф.Т., как они были подписаны, современники, говорили, что это было выражение восторга, радости, что Пушкин несколько дней носился с этими стихами, а потом воевал с цензурой за то, чтобы они появились в печати. Одним словом, в третьем номере журнала «Современник» появились стихотворения Тютчева, присланные из Германии. Под ними стояла подпись «Мюнхен.Ф.Т». Тут, собственно, произошло чудо. Один великий русский поэт подал руку другому великому русскому поэту. Они встретились заочно. Они встретились в истории, в том числе в истории русской литературы. Но они никогда не были знакомы. Тютчев напишет, когда Пушкин умрет, пронзительные стихи о нем, заканчивающиеся словами, уже вошедшими во все хрестоматии. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Это ответ Тютчева на благородный поступок Пушкина. Таким образом, в России родился новый поэт.
В жизни Тютчева случилось немало трагических событий. Вот здесь, на этом месте, на углу Каролиненплац и Бриннерштрассе, возможно, вот из такого же подъезда, дом стоял здесь, выбежала, обливаясь кровью, первая жена Тютчева, Элеонора. Так откликнулась она на измену своего мужа, потому что в эти годы у Тютчева появилась новая женщина, новая любовь. Элеонора мучилась, терпела, но однажды, не вытерпев, вынула из комода небольшой кинжальчик маскарадный, который одевается к маскарадному платью, и нанесла себе несколько ударов в грудь. Испугавшись того, что произошло, она выбежала на улицу, как бы ища спасения среди людей. И действительно, люди помогли ей вернуться в дом. Раны оказались не страшными, но эти раны не зажили в сердце Тютчева до самого конца его жизни. Хотя он в это время был уже призван новой страстью, и страстью этой была Эрнестина. Но есть сильнее очарование. Глаза, потупленные ниц, в минуты страстного лобзания, и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания.
За Тютчевым трудно угнаться. Но, наконец, мы снова настигли его. Настигли в Генуе. В городе его тайной любви к Эрнестине Дернберг. Где он, кстати, хотел расстаться с ней навеки, но так и не смог. Но сейчас не об этом. В этом городе, поверенный в делах русской миссии при Сардинском королевстве, Тютчев встретился с наследником престола, великим князем Александром Николаевичем, будущим Александром II. Эта встреча была, может быть, самым важным событием в его жизни. Тютчеву было 36 лет. Наследнику 21 год. Он был совсем молод, но он был чуток, и он внимал речам своего, тоже еще молодого дипломата. Здесь разговоры Александра, будущего Александра II и Тютчева, как бы предопределили внешнюю политику России. России независимой, сильной, которая в ряду других стран Европы займет место не людоеда, как писал Тютчев в одной из своих статей, о достойного партнера. В разговорах в Генуе, на озере Комо и в Турине наследник и Тютчев говорили о том, что России нужны реформы, что Россия, наконец, должна выйти из состояния, когда в ней ничего не движется и когда Европа смотрит на нее, если не как на врага, то как неуместного союзника. Именно Тютчев и такие, как он, помогли Александру II, когда он пришел к власти, осуществить его многочисленные реформы. Я думаю, что у Тютчева и будущего реформатора великого, царя-освободителя, были одни и те же взгляды на проблемы свободы. Существует свобода с Христом и существует свобода с дьяволом. В первом случае, при свободе с Христом, человек говорит своему произволу «нет». Во втором случае, в случае свободы с дьяволом, он говорит своему произволу «да». Вот этого «да» больше всего страшился и опасался Тютчев. И этому посвящены его стихи. Над этой темной толпой непробужденного народа взойдешь ли ты, когда свобода? Блеснет ли луч твой золотой? Блеснет твой луч и оживит, и сон разгонит, и туманы, но старые гнилые раны, рубцы насилия и обид, растление душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет? Кто их излечит? Кто прикроет? Ты, риза чистая Христа. С огромным трудом, дважды пересекши швейцарскую границу и дважды германскую границу, мы добрались до города Констанца, который находится на берегу озера Боденсее. Именно здесь, в 1839 году, Федор Иванович Тютчев венчался с Эрнестиной Дорнберг. Это был второй его брак и самый долгий. Он продолжался 34 года. Не могу сказать, что столько же лет продолжалась любовь Тютчева к Эрнестине. Но этой женщине суждено было стать наследницей его архива и адресатом 500 писем Тютчева, которые только сейчас до конца переведены на русский язык.
Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной, когда их приподнимешь вдруг и словно молнии небесной окинешь бегло целый круг.
В августе 1837 года Тютчев назначается старшим секретарем русской миссии в Турине, который был центром Сардинского королевства, и прибывает сюда, чтобы начать свою службу. Турин разочаровал Тютчева. Он назвал его одним из самых грустных и угрюмых городов, которые он видел в Европе. Как будто предчувствие тяготило его. Он знал, что что-то должно дурное случиться на этой земле с ним. И оно случилось. Именно здесь, в сентябре 1838 года, скончалась его жена Элеонора. Этому предшествовало событие, ставшее известное во всем мире. Русский пароход Николай I у берегов Германии загорелся, и пассажиры едва спаслись. Элеонора спасла троих дочерей, но потеряла все имущество, документы и деньги. Тютчевы были в отчаянии. они вынуждены были снять квартиру на окраине города. Кстати, где-то на окраине города, на сельском кладбище, нашла свое успокоение и Элеонора, которая, не выдержав этих переживаний, в сентябре 1838 года скончалась на руках у Тютчева. Служба Тютчева в русской миссии в Турине была кратка. Он страшно тосковал здесь, потому что прожил почти целый год без семьи. Затем случилось это страшное событие, о котором я уже сказал. И Тютчев, в конце концов, бежит из этого города. Он закрывает двери русской миссии и устремляется навстречу со своей будущей второй женой Эрнестиной в Швейцарию и в Мюнхен. Как говорит легенда, он при этом прихватил с собой дипломатические шифры и утерял их. Прощание Тютчева с дипломатической карьерой было отнюдь не дипломатическим. Это был поступок поэта, который рванулся навстречу счастью, способному заполнить пустоту души, образовавшуюся от горя. Этот самовольный отъезд Тютчева из Турина и, если это правда, потери шифров привели к тому, что он был исключен из состава чиновников Министерства иностранных дел. На этом дипломатическая карьера Федора Ивановича Тютчева завершилась. Единственной отрадой для Тютчева в те горькие дни осени 1838 года был приезд Василия Андреевича Жуковского. Жуковский приехал в свите наследника, и Тютчев пишет Жуковскому письмо, мечтая встретиться с будущим императором Александром II. Вот что, кстати, он пишет в этом письме. «Свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, не слепого случая, милость. Вы недаром для меня перешли Альпы. Вы принесли с собой то, что после нее я более всего люблю в мире – отечество и поэзию. Не вы ли сказали где-то, в жизни много прекрасного и кроме счастья? В этом слове есть целая религия, целое откровение». Что такое счастье для поэта? Есть ли это счастье любви? Или счастье познания себя и мира в слове? Или наоборот, счастье незнания того, что ты есть в этом мире, что такое природа? Что такое, наконец, твои чувства и твое сердце? Дело в том, что после отъезда из Турина, возвращения в Мюнхен, примерно с 1845 года Тютчев перестает писать стихи. И это длится несколько лет подряд. Что произошло? Значит, не было полноты минуты, которая дает поэту вдохновение. Значит, была горькая пауза. Значит, то мгновение, в которое умещается понятие счастья, для каждого человека, не только для поэта, улетело, отлетело. Чтобы поэзия процветала, говорил Тютчев, ее корни должны быть в земле. Я думаю, эти мудрые слова относятся не только к поэзии, не только к поэзии Тютчева, но и к жизни каждого человека. Каждый из нас должен иметь корни в земле. И не только в земле, но и в истории. И то, что Тютчев имел эти корни исторические, подтверждает вот этот небольшой кабинет в его Овтушском доме, где висят портреты его предков. Здесь, в этом кабинете, где он находился среди дорогих ему теней, не хватает одного портрета, одного образа родоначальника рода Тютчевых, Захария Тютчева, который тоже, по совпадению, был дипломат. Был дипломатом при князе Дмитрии Донском. И именно князь Дмитрий Донской послал его накануне Кулиговской битвы в Золотую Орду хану Мамаю вести переговоры. Мамай требовал увеличения дани с Россией, с русских князей, и грозил войной в случае, если эта дань не будет увеличена. Захарий Тютчев спорил с ним, отстаивая точку зрения своего отечества. А по возвращении из Золотой Орды порвал выданную ему Мамаем грамоту, а клочки велел вернуть всесильному хану. Какой характер! За этим столом Тютчев написал в Овстуге не одно стихотворение. Не все они собраны. Не каждое из них найдено. Потому что Федор Иванович не очень дорожил написанным, часто рвал, сжигал его или просто по рассеянности где-то оставлял. Но есть стихотворение, которое точно написано именно здесь. И, вероятнее всего, за этим столом. Природа знать не знает о былом. Ей чужды наши призрачные годы. И перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей, всепоглощающей и миротворной бездне. Отношения Тютчева с природой непросты. С одной стороны, он приемлет ее, любит и говорит, что в ней есть душа, есть язык. С другой стороны, она кажется ему безжалостным чудовищем, равнодушным к нам и пожирающим нас также равнодушно. Помните, конечно, его знаменитые стихи. «Природа – сфинкс, и тем она верней, своим искусом губит человека, что может статься никакой от века, загадки нет и не было у ней». Загадка без загадки. Вот отношение Тютчева к природе. В небе тают облака, и лучистое на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Чудный день. Пройдут века, так же будут в вечном строе течь и искриться река, и поля дышать на зное.
Я иду по коридорам служебной судьбы Федора Ивановича Тютчева. Всю жизнь он был дипломатом.
считали, что неудачным. Граф Нессельрода не очень любил великого поэта, не жаловал его. В 1843 году Тютчев специально приезжает в Россию, чтобы обойти министра иностранных дел и выйти непосредственно на государя со своим проектом. Что же это был за проект? Это был проект защиты России в западной прессе. Дело в том, что в 1843 году появилась знаменитая книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», где он очень непочтительно высказался не только о Николае I, о правителях России, о российском суде и прочих государственных устройствах страны, но и о самом русском народе, сказав, что тот с упоением предается своему рабству. Тютчев, благодаря Амалии Крюденер, встретился с Бенкендорфом и изложил ему свой проект. Бенкендорф тогда был по существу вторым человеком в России по значению после императора. Он пригласил его к себе в замок Фаль возле Ревеля, куда Тютчев направился вместе с Амалией Крюденер и ее супругом. Там он изложил подробно свой проект. Проект был принят и представлен государю. Николай его одобрил. И Тютчев, покинув эти негостеприимные кабинеты и Министерство иностранных дел, отправился на Запад для того, чтобы, как сказал один немецкий публицист, защищать честь России на Западе. 1844 году Тютчев покидает Европу после 22 лет почти постоянной разлуки с Россией, возвращается на родину. Незадолго до этого он писал своей дочери, которая воспитывалась в западных университетах: «Ты найдешь в России любви больше, нежели где бы то ни было». Тютчев возвращается из Европы, конечно, не таким, каким он уехал туда. Не только потому, что тогда он был юным, а сейчас он уже зрелый муж. Тютчев отягощен знанием Запада. Отягощен в лучшем смысле этого слова. То есть он очень хорошо знает Запад. Какой-то мудрец точно сказал, что без знания Запада трудно понять и будущее России. С неожиданным чувством открытия и волнения вхожу я в этот дом и поднимаюсь по этой лестнице, изваянной еще великим Матфеем Казаковым, дом, который стал цитаделью семьи Тютчевых. Ведь в Москве во время пожара 12-го года сгорело 2/3 домов, а этот дом остался. Остался для того, чтобы здесь появился маленький Тютчев. Я глубоко убежден, что существует петербургское и существует московское мировоззрение. Петербург открыт Западу, Москва открыта традиции, истории. Москва консервативна. Москва не спешит, Москва долго думает, или, как говорили, медленно запрягает. Маленький Тютчев, который жил в этих комнатах, жил в самом центре русской столицы древней. С 4 лет он жил здесь. Естественно, что его взгляд на мир тоже определился здесь. Тютчев уехал отсюда, уже окончив Московский университет. Многие удивляются, почему Федор Иванович Тютчев
блестящий острослов, дипломат, знаток многих языков, человек, изучавший мировую историю и знавший ее прекрасно, вернулся из-за границы более русским, чем он уезжал отсюда туда. Нет, он и отсюда уезжал уже сложившимся человеком, хотя ему было всего лишь навсего 19 лет. Потому что все в нас закладывается с детства. И вот Москва, как вот Казаков строил этот дом, кирпич за кирпичом поднимая его стены, так Москва выстраивала Тютчева. Тютчева поэта, Тютчева человека и Тютчева мыслителя. «Милая кисонька», – писал Тютчев жене Эрнестине Федоровне, так называл он ее в своих письмах, «я снял дом у Лазарева возле армянской церкви, в третьем этаже. Может быть, подниматься тебе будет тяжело, там 180 ступенек, но ты, кажется, любишь это. Во дворе есть сарай каретный, окна выходят на Невский проспект». По странной случайности Тютчев, проживший все детство в Москве в Армянском переулке, и в Петербурге поселился в доме возле армянской церкви. Ну что ж, крупному чиновнику, которым, каким он был тогда, пристало иметь 14 комнат с видом на Невский. Тютчев часто выходил из дома, садился далеко у ворот и, развернув свежую газету, предавался чтению. Он, может быть, с такой же страстью отдавался чтению газет, как и писанию стихов, а может быть, даже и с большей страстью. Стало быть, и стихи, написанные им последние годы в Петербурге, написаны тоже здесь.
«Пошли, Господь, свою отраду тому, кто в летний жар и зной, как бедный нищий, мимо сада бредет по жаркой мостовой. Не для него гостеприимной деревья сенью разрослись, не для него, как облак дымный, фонтан на воздухе повис».
Кажется, сияющий фонтан Тютчева начинает угасать. В 1847 году он пишет: «Моя жизнь кончена, у меня нет ничего в настоящем». Кроме событий европейских, интереса дипломатического, который захватывает его иногда целиком, нет самого главного в жизни Тютчева – нет любви. Несмотря на то, что есть красавица-жена, есть дети, Тютчев оказывается в Петербурге душевной пустотой. В 45-м году в этом здании, где учились его дочери в Смольном, Катя и Дарья, он встречает молодую институтку Елену Денисьеву. Ей 20 лет, ему 43 года. Но это была всего лишь первая встреча, хотя, и как привык говорить о таких событиях в своей жизни Тютчев, роковая. Слово «рок», «роковой» встречается почти во всех стихах Федора Ивановича Тютчева. Как переводится это слово? Как понять его смысл? Рок – это и судьба. Это и речь, то бишь слово, то бишь и поэтическое слово, если применить это к судьбе Тютчева. Это и предопределение. Роковой – значит суженный, назначенный судьбой. Очевидно, Денисьева была назначена Тютчеву судьбой, потому что после сближения с ней, а это произойдет уже в 1850 году, когда они впервые вместе с старшей дочерью Тютчева, Анной, отправятся в путешествие на Валаам.
Дочь ничего не будет подозревать об отношениях отца с ее однокашницей. Но вскоре тетча снимет квартиру возле вокзала московского, и начнется их общая с Денисьевой жизнь. Сын Тютчева и Денисьевой, Федор Федорович Тютчев, замечательно написал о своем отце. Как древнегреческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами, и затем всю жизнь свою служивший им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству женщине. Впервые любовью Тютчева, такой сильной, страстной, роковой, суженной, становится русская женщина. И эта встреча окончательно возвращает Тютчева на свою родину. Если прежде его женами были немки, и все это совершалось законно, они венчались дважды и по католическому обряду, и по православному, то здесь беззаконная любовь. Чисто русская, сумасшедшая, безоглядная, ни на что не смотрящая. Тютчев, кажется, теряет голову, он, кажется, бросается в омут, но иначе он жить не может. Если Россия обязана чем-то тому, что у нее есть поэт Тютчев, то она прежде всего должна быть обязана Елене Денисьевой, женщине, которая отдала Тютчеву все и которая была за это наказана. Ее отец, приехавший в Петербург на выпускном балу смольных институток, проклял свою дочь и отказался от нее. От нее отказались многие аристократические дома, в которых она до этого бывала. Она осталась одна наедине со своей любовью. И она не предала Тютчева, не отреклась от него. 14 лет этой счастливой, несчастливой любви, про которую Тютчев написал:
«Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты блаженство и безнадежность». Напор внутренней силы, напор жизни выталкивает вновь столб фонтана наверх.
1856 года начинается взлет тютчевской карьеры. Вообще эту главу, заключительную главу его жизни, можно было бы назвать аматер, то есть любовник, политик, точка, поэт. Это Тютчев един в трех лицах, а, пожалуй, поэт и аматер – это одно лицо. Счастливая любовь к Денисьевой, конечно, омрачаемая сознанием, что эта любовь незаконна, и взлет карьеры. В 1856 году Тютчев получает звание действительного статского советника. Это генерал. Это штатский генерал. Причем звание действительного статского советника дается не за выслугу лет, а присуждается императором. Император не забыл об их встречах в Италии. Тютчев из простого цензора при Министерстве иностранных дел становится председателем цензуры иностранной. Это значит, что все иностранные издания, включая повременные газеты, журналы, и, конечно, книги проходят через его ведомство. Тютчев оказывается очень либеральным председателем цензуры иностранной. И часто ему приходится выслушивать нарекания по поводу того, что он пропускает сочинения, которые могут способствовать возникновению антигосударственных мыслей. Как раз в те годы Тютчев сказал: «Странное дело, Россия, как государство, гигант, а как общество, младенец». Как точно сказано. Я бы повторил эти слова и сегодня, откровенно говоря. И вот все усилия Тютчева, политика, дипломата, человека страстного и в политике, неуемного даже, я бы сказал, направлены к тому, чтобы российское общество, то есть дитя, стало взрослым. И он сам стал писать политические статьи и политические стихи. Понятие «рок», о котором я уже говорил, объясняется в словаре Даля и как слово «срок». То есть рок определяет и срок счастья, и несчастья в жизни человека. Вот этот подъем тютчевского фонтана, одновременный, в котором сливаются как бы две жизни Тютчева, два тютчевых, тютчево-дипломата, если хотите, политического деятеля, рискну и так сказать, и Тютчева, который живет жизнью сердца, является верноподданным любви, вдруг роковой дланью пресекается смертью Денисова. Трудно сказать, как мог Тютчев оправиться от этого удара. А через год умирает 14-летняя дочь Тютчева и Денисова, Елена. А еще через день после смерти Елены умирает сын Тютчева и Денисовой, Николай, которому всего только год. В 1870 году умирает его брат Николай.
Дни сочтены, утрат не перечесть. Живая жизнь давно уж позади. Передового нет, и я как есть на роковой стою очереди.
Тютчев оставляет за собой обломки. Он идет по этим обломкам, сознавая, что он почти что палач самых родных и близких ему людей, и ничего не может с собой сделать.
Если русская женщина Денисова жертвенна, то Тютчев не способен в ответ жертвовать.
Он мучается, клянет себя и не может ничего сделать с собой, как человек, на которого во сне напали, не может спастись, отстоять себя. Какой-то душный сон душит его. Однажды Тютчев сказал: «Счастлив тот, кто точку Архимеда умел найти в себе самом». Он эту точку найти не сумел. И мы читаем об этом в его горьких стихах, посвященных смерти Денисовой. Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других. Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих. И я один с моей тупой тоскою хочу сознать себя и не могу. Разбитый челн, заброшенный волною на безымянном диком берегу. О Господи, дай жгучего страдания, и мертвенность души моей рассей. Ты взял ее, но муку вспоминания, живую муку мне оставь по ней.
Как раненый зверь, который стремится уйти от себе подобных, спрятаться и в глуши залезать в свои раны, так Тютчев бежит сюда, в глубину России, которая, кажется, может скрыть его от любопытных взоров и от ложного сочувствия. Он выезжает из Москвы по Калужской дороге, направляясь в сторону Овстуга. И однажды, когда на очередной станции перепрягает лошадей, он уходит один вперед по дороге. Оказавшись один в пустом поле, он испытывает такое сильное чувство одиночества и равнодушие природы к его горю, что ему хочется заплакать и услышать голос той, которая оставила его одного жить в этом мире. Тоска, тоска и тоска. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею. Отлетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Может ли отчаяние породить великого поэта? Может ли сознание полной пустоты и бессмысленности человеческой жизни дать поэта такого масштаба, как Тютчев? Он мог бы повторить вслед за Пушкиным: «Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам».
Тютчев прекрасно сознавал греховность многих своих поступков, отчаянных поступков и заблуждений. Но спасение и, может быть, даже прощение он искал не у общества, а у Бога. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. В конце 1872 года, в декабре, Тютчева перестает слушаться рука. Все это происходит здесь, где стояла его дача в Царском селе. В январе его постигает второй удар. Но Тютчев еще живет. Он даже просит приносить ему газеты, читать ему их. Он диктует своим дочерям письма. К его постели приходит Амалия Крюденер. И Тютчев говорит в ее лице: «Лучшие дни моего прошлого пришли дать мне прощальный поцелуй». его постели приходит князь Горчаков. До последней минуты Тютчев, кажется, не теряет сознания. Но в июле он уже кажется безнадежен. Его последние слова: «Я исчезаю! Я исчезаю!» Фонтан опадает и перестает бить.
Вот могила раба Божия, как здесь написано, Федора Ивановича Тютчева. Рядом с Тютчевым похоронена Эрнестина Федоровна Тютчева, его законная супруга. Здесь же его дочь, зять и сын Дмитрий. И я думаю, как же далека эта могила от той одинокой могилы, где похоронена Елена Александровна Денисьева. А ведь это два сердца, которые, казалось бы, соединились навеки. Печалью веет от этой истории. Но поклонимся праху русского поэта, который нашел успокоение в петербургской земле.
Вот мы снова на высоте. На этот раз в предгорьях Альп, над местечком Тегернзее, где лежит Леомалия, где когда-то молодой Тютчев проводил лето со своей семьей. Это место связано и с радостью, и с горем в жизни Тютчева. Я думаю, что именно здесь, подводя итог жизни его сердца, прочесть стихи, которые он написал незадолго до смерти. На фоне этой вечной природы, которая безмолвна, как сфинкс, загадочно и незагадочно, как писал Тютчев. Самое время произнести слова человека, который хотел пересилить смерть и, перейдя смертную черту, остаться в мировом бытии. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса, и увядание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет.